Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня депутата Государственной Думы Дениса Борисовича Кравченко о состоянии дел в той отрасли, откуда он в Думу пришел, аэрокосмической. Ну, понятно, что космос у нас развивается практически полностью собственными силами, тем более, что на многих направлениях мы были вообще первыми. И, но есть, раз уж аэрокосмическая, то это значит, что речь идет и об авиации. А в авиации, надо сказать, мы довольно долго заимствовали практически все и создавали свои новшества на базе импорта, ну, иногда с очень серьезными переделками. Как, скажем, Александр Александрович Микулин взял двигатель BMW 6, выпускавшийся у нас по лицензии под названием М17, то есть 17-й мотор с момента вообще запуска нашего моторного производства. Поменял там отдельные цилиндры на цельнолитой блок, получился мотор М34, и просто благодаря повышенной жесткости этой конструкции удалось сразу поднять обороты, снизить потери и в целом поднять мощность, по-моему, где-то на 1/5. Ну а дальнейшие модификации этого двигателя поднялись по мощности втрое по сравнению с исходным образцом. То есть мы не просто заимствовали, мы дорабатывали очень творчески. Но, к сожалению, в лихие 90-е было принято, помимо прочего, решение «нефть продадим, остальное купим». И в рамках этого решения, в числе остального, у нас начали очень активно губить ту самую аэрокосмическую отрасль, но не только ее. По судостроению тоже прошлись асфальтовым катком. Ну, автостроение, о нем тогда говорили, никогда хорошо не жили, незачем и начинать. Но вот то, что сотворили с авиацией, это отдельная песня, и Денис Борисович сейчас процитирует нам несколько ее куплетов.
Давайте, Андрей, смотрите. Но коротко завершая тему космонавтики, я хочу все-таки подчеркнуть, что сегодня мы остаемся и сохраняем за собой лидерство в области ракетно-космического двигателестроения. Мы продолжаем создавать новые двигатели. Они действительно сегодня самые надежные. И с точки зрения экономики тоже они очень конкурентоспособны.
Кстати, замечу, что американцы, купив в те же лихие 90-е лицензии на производство нескольких наших двигателей, так это производство и не освоили.
Не сумели, да. И они...
Ну, не то, что не сумели. Просто у них это получалось в несколько раз дороже. И не только из-за казнократства, которое у них вообще всегда было такое, что нам и не снилось, но и из-за реальных технологических тонкостей.
Да, поэтому у нас движки самые лучшие. Это не такое, не для красного словца. И американцы у нас по контрактам, которые одобрялись на уровне Совета Безопасности России, достаточно себе обеспечили хороший запас. И пока еще будут продолжать стартовать достаточно продолжительное время на наших двигателях. Что касается другой темы, это пилотируемая космонавтика. Мы здесь также лидеры, и Центр подготовки космонавтов сегодня действительно является, несмотря на где-то устаревшую материально-техническую базу, то, что мы сейчас собираемся поправить, с вами вместе, приняв соответствующие, надеюсь, поправки в бюджет, будущей трехлетки, он остается лидером с точки зрения науки, подготовки, компетенций других. С точки зрения пусковых услуг сегодня мы сохраняем место второе и третье. Здесь, в общем, мы несколько сдали позиции, потому что еще лет 10 назад приблизительно до 40% пусков в мире осуществляла Российская Федерация. Но, с другой стороны, уже более 100 пусков признаны безаварийными. И это, конечно, очень серьезный результат, который пока никто в мире...
Кстати, насчет того, почему у нас снизилось число коммерческих пусков. Потому что Маск, мало того, что он сидит на патентном фонде всей американской космической отрасли. Ну, дело в том, что по американским законам все, что сделано при выполнении государственного заказа, то есть все, что сделано при выполнении заказа, все, что придумано при исполнении заказа, считается собственностью заказчика. А до недавнего времени все, что делалось для космоса, делалось по государственным заказам. А с другой стороны, все патенты, принадлежащие государству, там доступны для общего пользования с какими-то минимальными лицензионными отчислениями. Так вдобавок к этому Маск запускает государственные полезные нагрузки по ценам очень существенно завышенным, и благодаря этому цены на коммерческие запуски держит ниже себестоимости. То есть он, как положено в таких случаях бизнесмену, выходящему на новый рынок, сейчас просто демпингует.
Саша Саныч, я можно с вами чуть-чуть не соглашусь? Я тему Маска в этом смысле не очень люблю. Смотрите, коротко, значит, нас полностью вытеснили из сферы коммерческих заказов Европейский Союз и американцы в 2014 году, после «Крым наш». Это было просто вот так вот, опустили шлагбаум и все.
Да, но Маск начал демпинговать
это
еще
первое.
До того.
Смотрите, до сих пор Маск не может по цене коммерческих пусков с нами сравниться. Знаете, сколько до Маска основные исполнители, американские, Lockheed Martin там и другие, да, компании, и Boeing, которые предлагали свои услуги, сколько стоил пуск один ракеты? 700 миллионов долларов. Миллионов долларов.
А в расчете на кило полезной нагрузки это сколько получалось?
Ну, примерно долларов 100 за килограмм. 1100 за килограмм. 1100 долларов,
да,
за килограмм.
Многовато.
У нас это 10 тысяч долларов за килограмм.
Причем не в убыток себе.
Да, и у нас коммерческие пуски, в зависимости от ракеты-носителей, там колеблются от 50, ну, сейчас, кстати, еще меньше, с учетом курса, от 50 до 60 миллионов
долларов. Ну, доллар нынче не тот. Помнится, где-то в 80-е годы считалось, что себестоимость пуска порядка $1000 за килограмм, но доллар действительно
не тот,
уже,
да,
не тот.
Но я могу сказать, что Маска привлекла тогда НАСА как альтернативу, и он выдал более доступную цену, но эта цена вот того раскрученного, допустим, пуска, мы узнавали в деталях, да, помните, пилотируемого, который они пропиарили, красиво подали там со всеми шлемофонами и так далее, более 180 миллионов долларов.
Да уж.
То есть он не конкурентен в этом смысле.
Ну, хорошо. Но бог с ним, с Маском.
Да.
Все-таки вернемся к самолетам.
По авиации. Смотрите, безусловно, мы, находясь в условиях санкций и понимая, что новые суда нам приобрести не скоро удастся, сегодня представили наша авиационная отрасль линейку неплохих машин. Но давайте начнем с сухого суперджета. Сегодня это новая модификация, это сухой суперджет New. И действительно, на этапе, когда был проект затвержден уже, да, нас приучили за последние лет 30 действовать и существовать в условиях мирового глобального рынка и мировой кооперации. И, ну, например, тот же Boeing, вы наверняка знаете, у него производство, распределенное производство по более чем 100 странам. И это общепринятая практика. И также нас учили, поэтому у нас стояли канадские движки, там американское крыло и так далее на суперджете. Но в момент прихода санкций и приблизительно там по разным оценкам отечественные технологии в этой машине составляли там от 40 там, до 50-55% всего. Всего нашего. Остальное...
Ну, это если смотреть по цене. Если по весу, то все-таки больше.
Было так. Сейчас мы, в общем, укрепили свои позиции. Разработан новый двигатель PD8. Он сегодня на сертификации. Сертификация до конца этого года должна произойти. И плюс ведутся активные работы по авионике. Все электроники, да, это очень сложно, это мозги самолета.
Ну, да.
Мы так, также
что
замещаем.
Касается сертификации, на всякий случай поясню. Помимо всего прочего, любое устройство, связанное с авиацией, должно отработать определенный срок, чтобы быть уверенными в его надежности. И срок этот можно сократить только одним способом, а именно уменьшить перерывы в испытаниях. Но перерывы все равно нужны, поскольку режимы пуска и остановки — это отдельный вид нагрузок и довольно тяжелый. Вот тут, прежде чем продолжать, поступил вопрос, почему Аэрофлот отказался от эксплуатации широкофюзеляжных самолетов Ил-96?
Ну, официально они не отказались, насколько я информирован. И на сегодня переговоры продолжаются. Поэтому, безусловно, там можно ведущему нашему отечественному авиаперевозчику пытаться отказываться или нет, но то, что сегодня отечественная промышленность предлагает сразу несколько моделей, это Ил-96, модернизированный, дальнемагистральный, широкофюзеляжный, и сейчас существенно улучшена экономика этого проекта.
Ну, вот это, кстати, для Аэрофлота, коммерческого перевозчика, едва ли не главное. В общем-то, двигатели, стоявшие ранее на Ил-96, да, они при всей своей надежности и безотказности все-таки несколько менее экономичны, чем двигатели, стоящие на импортных самолетах сходного класса. И долгое время... Угу. Именно эта экономия на спичках была решающим фактором.
Да, но когда тебе не на чем летать будет далеко, ну, на Камчатку, например, или во Владивосток, или в Хабаровск, то, я полагаю, решение будет принято. Я думаю, что и может быть субсидирована эта часть разницы. Ну, посмотрим, как пойдет. Но сейчас как раз вот в активной стадии переговоров это надежная машина, которую выпускает Воронежский завод, ВАСО, известное легендарное предприятие. Другой вопрос, что они пока они могут выпускать пару самолетов в год. Это, конечно, мало. И сейчас ведется активная работа над тем, чтобы увеличить число машин, количество машин, которые можно производить в год. Вот это очень важный вопрос. Поэтому это что касается дальнемагистральных. Да, суперджет, если завершить, эта машина примерно летит там, от 3 там, до 4,5 тысяч километров в зависимости от нагрузки. Это модернизированная машина, уже будет почти что полностью отечественная, за исключением малых частей, там в том числе и композитное крыло, которое дает хорошую достаточно и преимущество там, и так далее, который Юматекс, компания отечественная, дочерняя Росатом, производит.
Но сейчас наиболее известен композитами Як-242, который после радикальной переработки с сохранением только обводов именуется МС-21, магистральный самолет 21 века.
Это очень хорошая
там
машина.
Там из композитов не только крыло, но и оперение, и фюзеляж.
Это очень хорошая машина, она облегченная, там за счет применения композитных материалов добавляется экономии на 12-15% приблизительно, это существенно. Это красивый очень самолет. Сегодня он активно летает испытательно, но, правда, с другим движком, с тем, который там стоял, ну, как бы по нашей кооперационным всем договоренностям. Сейчас завершена сертификация ПД-14. Хороший двигатель достаточно и с точки зрения надежности, и с точки зрения экономики. И он, в общем, планируется применяться в эксплуатации.
Это пермский или я что-то путаю?
Да-да, правильно, это пермский. Ага. Уже начат серийный выпуск этого двигателя.
Ну и слава богу.
Сегодня 4 МС-21 летает пока, но на двигателях предыдущих. Поэтому сейчас другие системы проверяются. Сейчас уже налажено производство, и мы, я полагаю, сможем получать там до 10 машин в год, по крайней мере. А этот лайнер может долетать до Иркутска спокойно. Он бьет почти до 6 тысяч, там 5,5
тысяч. Кстати, до того самого Иркутска, где расположен авиазавод, да. Фактически Иркут, включивший в себя конструкторское бюро Яковлева.
Все верно, да. Это компания «Иркут», такая достаточно мощная производственная компания, промышленная. Самолет очень удобен, там красивый салон, удобные кресла. И что очень важно, например, я думаю, каждый... Ну, мы с вами точно, я думаю, радиослушатели, многие сталкивались с этой проблемой, когда, например, ты хочешь пройти в конец салона, а там девчата с тележкой, стюардессы разносят. Здесь две тележки будут расходиться в проходе. И это
здорово.
Для этой категории.
Тут еще один вопрос поступил. Могут ли в самолетах Ту-214 отказаться от борт-инженера?
Обсуждается это, не могу я вам достоверно здесь подтвердить.
Ну, а я спрошу, а зачем?
Да.
Борт-инженер — это не такая большая нагрузка, даже в плане зарплаты, не говоря уж о весе, чтобы отказ мог существенно повлиять на экономические характеристики самолета. А те задачи, которые... Борт-инженер решает и на борту, и в полете. Пока, насколько я могу судить, в полной мере автоматизировать не получается.
Я тоже так считаю, но, видите, видимо, слушатель задает вопрос, исходя из западной этой схемы, да, когда ряд западных компаний постарались от этого отказаться. Ну, я тоже считаю, что это совсем не критично. Кроме того, у нас же есть еще проект «Байкал». Это региональный самолет. Уральское предприятие УЗГА гражданской авиации производит его, начало производство. Это тот самый самолет, который должен позволить нам возобновить межрегиональные перелеты для того, чтобы, знаете, чтобы из Чукотки, допустим, перелететь в Хабаровск, не пришлось лететь через Москву, как это часто происходит. Да? Ну или подобные такие примеры. Ну, да. Хорошая машина,
пассажировместимость там небольшая, но на таких вот местных линиях больше, по сути, не нужно. Кстати, насчет местных линий.
Да.
В советское время аэропорт Быково, подмосковный, был именно на местных линиях специализирован. Но, к сожалению, в те же лихие 90-е его продали какому-то частному инвестору. Тот не только порушил там все оборудование, но, по-моему, даже часть взлетной полосы застроил. В итоге, когда понадобилось возобновлять выделение специального аэродрома для сравнительно небольших линий, пришлось под это дело построить аэропортовое хозяйство на полосе летно-испытательного института в Жуковском.
Да.
Ну, это примерно Рампорт. Как забивать гвозди микроскопом, но пока, к сожалению, это оказался выход дешевле, чем выкупать Быкова участника.
Антон Александрович, знаете, это мой избирательный округ. Я в ЛИИ имени Громова очень часто бываю. Это дружественное мне предприятие, которое... институт, который нам удалось сохранить общими усилиями, потому что он в какой-то момент реформирования отрасли завис, между его не понимали, куда присоединить, а он обладает достаточно хорошей базой и с точки зрения подготовки пилотов, да, и с точки зрения испытательных всех моментов. Те же двигатели, которые мы сегодня с вами упоминали, вы знаете прекрасно, да, они как раз именно в Лии Громова испытываются, когда навешивают их на специальный борт. И я хочу сказать, что они с Рампортом нормально соседничают, и это же ведь и коммерческие поступления с точки зрения эксплуатации полосы, которая сегодня на реконструкцию закрывается. А там, вы же знаете, да, там 5-километровая полоса, которая готовилась под Буран, под наш великий проект.
Начинался этот аэродром, насколько я помню, со взлетной полосы, построенной для сверхдальних самолетов Ант-25. Там была мало того, что бетонная полоса, одна из очень немногих тогда в стране, так еще построили специальную горку, чтобы самолет, скатываясь с нее, получил дополнительный разгон. Ну, потом, после этих рекордных перелетов, горку, естественно, убрали, а полосу стали удлинять, расширять. О, тут еще вопрос. Производят ли сейчас Ил-76 или только его модификацию Ил-78? Ну,
сейчас,
я не уверен, что это модификация. Там, по-моему, очень многое переработали под чисто военное применение. Но
это очень надежная машина. Это та единственная машина, которая может садиться спокойно в условиях Антарктиды и так далее.
Насколько я помню, сейчас его производят в модифицированном варианте, по-моему, Ил-76-400.
Транспортный. Да, по-моему, тоже так.
Вот, то есть его производят, но, как и положено в живом деле, постоянно совершенствуют. Точно так же, как помянутую мною Р-7 постоянно совершенствуют при каждом запуске, так же и Ил-76 сейчас в модификации 400.
А если говорить вообще в целом про наш оборонно-промышленный комплекс и про промышленность, которая производит уникальные продукты с точки зрения импортозамещения, то я могу предложить такую вот диаграмму, где на вершине находится Росатом со своими технологиями, очень конкурентоспособен, сохранив почти все международные контракты, ну, кроме известного с финнами, он продолжает продвигать свои услуги и строить свои сооружения и энергоблоки. Идет дальше там в квантовые компьютеры и прочее, и Росатом импортозамещен практически на 100%. Что касается следующего, это скорее Роскосмос, который, если вкратце сказать, тоже импортозамещен более чем на 95%. Там вопрос ЭКБ. То есть элементной компонентной базы, а особенно класса Space, который требует абсолютной защиты, да. Но сейчас также я знаю, что прорабатываются различные варианты, и мы с Юрием Ивановичем Борисовым, главой корпорации, об этом говорили. Он сейчас больше того заявил о том, что будет потоковое производство спутников, то есть по принципу такой конвейерной сборки, да, большое количество, кратно увеличит выпуск. И сейчас обсуждаются варианты корпуса этих спутников для того, чтобы, может быть, защищать корпусом, да, чтобы упростить с точки зрения КБ. А следующий, на мой личный взгляд, идет авиаторы, которые импортозамещены меньше. Ну, там, я полагаю, там сейчас можно говорить, там, может быть, уверенно, от 60-70-75%.
Ну, а о других отраслях мы поговорим при следующей встрече. Ну, а кто будет в следующий вторник, услышите.
Спасибо.
До встречи.
До встречи, спасибо.
Допрос Вассермана.